Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Юрий Гагарин, русский народный герой.
В Оренбурге есть люди, которые знали Гагарина еще до полета в космос. Первый космонавт планеты закончил в Оренбурге училище военных летчиков, рассказывает Татьяна Морозова.
Музей космонавтики, как и школа юных космонавтов, основанные 40 лет назад, держится на чистом энтузиазме директора музея Валерия Лежнина и директора школы однокурсника Юрия Гагарина Анатолия Быкова.
Наше поколение энтузиастов уйдет, а вот преемников нет. А ведь в нашем музее экспонатов очень драгоценных много, исторических. Ведь история космонавтики начиналась с нашего училища. Ну, первый космонавт. Это же надо как-то ценить.
Есть в Оренбурге еще квартира музея жены Гагарина Валентины Горячевой на улице Чичерина, 35. Жительницы этого дома Надежда Михайловна и Елизавета Ивановна очень хорошо помнят и Юрия Гагарина, и его жену Валентину.
У меня даже карточки ее есть.
Помним мы ее.
Хорошо.
Как же не помню. Она не хотела за него выходить. Еще нож гнула.
Да, это я не знаю.
Валька, да.
И Гагарина вы видели, да?
Да. Хороший парень был. Всегда улыбался, смеялся. Он уже слетал, и прилетели они где-то летом к матери. Ну вот сюда не успели они приехать, откуда народ узнал, как все начали лезть и начали кричать: «Гагарин, выгляни в окно!» А он там умывался. Ему говорят, а он говорит: «Я так устал от народа».
Сейчас аж целых две мемориальные таблички оповещают всех о том, что в 1957 году в этом доме жила семья первого космонавта. Только вот не было и нет до сих пор в этом доме ни газа, ни ванной. И живет Надежда Михайловна в мемориальном доме всю свою жизнь, более 80 лет, безо всяких удобств. И все же Гагарина в Оренбурге помнят. Его имя дано самому широкому проспекту города. Даже среди обычных прохожих обязательно найдется кто-то, кто помнит Гагарина.
Я как раз училась тогда, когда учился он. Выпускной, когда был, я тоже там была. А потом Москва, по Москве, знаю, встречала, тогда прилетела, я была в дверь в Москве.
Здание училища с барельефом Гагарина расположено на набережной Урала, самом любимом месте прогулок горожан. Тут они наблюдают за ледоходом, который обычно и бывает как раз на День космонавтики, 12 апреля. Гагарин для оренбуржцев – это весна, любовь и юность.
«Поверх барьеров». Юрий Гагарин – русский народный герой. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 29 апреля 2003 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Юрий Гагарин – русский народный герой.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы.
В сущности, Гагарин – герой не только русский и даже не вполне советский. Он – герой революции 60-х, как Че Гевара, и герой медиа 60-х, как Джон Кеннеди. Он – герой романтического и наивного времени, пафос которого лучше всего отражается в песнях о космосе. В передаче «Далеко от Москвы» мы путешествуем по городам, с которыми связана жизнь и подвиги первого космонавта планеты. Из Саратова Ольга Бакуткина.
Гагарина в Саратове любят. Здесь он окончил индустриальный техникум и учился летать в аэроклубе. На Саратовском поле приземлился после космического полета. Вот только с памятником городу не повезло. Не любят его саратовцы. И за несоразмерно большую голову называют щелкунчиком. Будто в торопях к шагающему куда-то Ильичу приделали голову Гагарина. А вот памятник на месте приземления полюбился местным жителям. Уж очень похож на космонавта с праздничной открытки 60-х годов. Правда, бронзовую табличку все-таки свинтили. Узнав о краже, огорчилась бывшая учительница из соседнего села со сказочным названием Узморья, Наталья Свириденко. Наталья Свириденко и ее односельчане первыми встретили Гагарина на земле.
Как выстрел, как взрыв, и три парашюта. Спускается. Юрий Алексеевич спускался на оранжевом, а этот шар, ну, корабль сам, он уже был обугленный. Но мы, как услышали, все и старый, и млад бежали. Наши работали механизаторы, и они первыми, их четверо, прибежали туда. Руденко Иван Кузьмич, Казаченко Иван Васильевич, Лысенко Яков Михайлович и Веревка Алексей. Сначала там Тахтарова, старушка картофель, садила с внучкой Ритой. Он ее подозвал, что она сначала как испугалась. Он говорит, помоги мне снять скафандр, такой тяжелый, что ему трудно передвигаться. Ну и наши подбежали ребята, помогли ему. И он сразу им сказал, где бы мне позвонить. Сообщить, что я уже приземлился. Бабушка сначала говорила на лошадке, а он говорит, да нет, скорость не та. И в это время подъезжают на машине с воинской части. Людей наших оттолкнули, а сами быстро его взяли и повезли на машине. И вот он с дивизиона и докладывал.
Пока к месту приземления добрались военные и милиция, жители Узморья формировали коллекцию будущего сельского музея.
А у нас даже Мишанин и в этот корабль залазил, все эти тюбики забрал, и рацию раскурочили, и лодка. Но потом все нашли и вернули. С обшивки там винтики, что сумели ребята. Ну, сначала мы уголок небольшой оформили, а потом уже комнату Гагарина. Ну, а теперь новую же построили школу. У нас теперь отдельная комната называется «Музей Гагарина».
Драгоценная коробочка с винтиками от спускаемого аппарата и фрагментами обгоревшей обшивки и сегодня главное достояние школьного музея. В течение 30 лет его возглавляла Наталья Свириденко. Самым важным в ее жизни событием был приезд в Узморье Юрия Гагарина в 65-м году.
Все жители не только села Узморья, а всех сел в наш клуб собрались. Он приехал с Валентиной Ивановной. Торжественное собрание было. Ему вручили книжку колхозника. Мы принимали его почетные пионеры.
Был в Узморье 2 года назад и губернатор Дмитрий Аяцков. Отметил вклад в дело пропаганды космонавтики скромной сельской учительницы.
А школу открывали, он мне вручил часы Аяцков с надписью. Но они уже не ходят. Что-то заправляли, и они не ходят. Память осталась, да.
Чтобы память о достижениях отечественной космонавтики сохранилась и у молодого поколения, Дмитрий Аяцков решил сделать подарок всему городу – купить космический челнок «Буран». Долгое время считалось, что существует лишь 2 «Бурана». Один превращен в московский ресторан, другой разрушен при обвале поддерживающих конструкций. Оказалось, что есть еще один челнок. Он находится в ангаре Байконура, и руководство космодрома согласилось продать его Саратову. «Буран» будет установлен в Парке Победы на Соколовой горе, где размещен музей боевой техники под открытым небом. Вот только есть сомнения, не разберут ли челнок на составные части пытливые потомки.
Сразу после приземления первый космонавт самолетом был отправлен в Куйбышев, где ему предстоял доклад Государственной комиссии. С репортажем из Самары Сергей Хазов.
12 апреля 1961 года начался для фотокорреспондента Куйбышевской газеты «За Родину» Виктора Лишенко как обычный рабочий день. Виктор не мог предполагать, что через несколько часов ему предстоит сделать исторические фотографии первого космонавта Земли. Первые фотографии Юрия Гагарина после приземления на Землю были сделаны в Куйбышеве.
Появляется самолет Ил-14. И потихоньку идет. Все начальство абсолютно садится в машины. Сказал водитель, перед, давай за ним. Если можешь, обгоняй, чтобы мы первые. Я не представлял, потому что до этого не показывали, как выглядит космонавт. Вот у меня задача была. Но сейчас будет спускаться с трапа. Называют майор Гагарин. Значит, он еще в майорской форме. Смотрю, нет. В форме космонавта, который я первый раз вижу, в оранжевом костюме, еще старого образца, шлемофон летный. Он начал спускаться по трапу, и я начал съемку.
Сделанные 12 апреля Виктором Лишенко фотографии первого космонавта Земли на следующий день обошли все газеты и журналы мира.
Я даже видел большой журнал американский, и на всю страницу мой снимок там. ТАСС как рассосал, это же ТАСС рассылает. Во всей печати мира мои снимки.
Каким запомнился Виктору Юрий Гагарин? Была ли у него тогда знаменитая гагаринская улыбка?
Да, это совершенно правильно. Всегда с улыбкой. У меня другие кадры есть, на всех абсолютно кадрах. Улыбка всегда.
Куйбышеве Юрия Гагарина разместили на загородной даче областного комитета партии. Сегодня в здании, где первый космонавт провел первые дни после возвращения на Землю, находится дом приемов администрации Самарской области. Здание, которое самарцы называют дачей Гагарина, закрыто от любопытных глаз высоким забором. Внутрь не попасть. Административный объект. Директор музея Самарского аэрокосмического университета Надежда Богданова убеждена, что в бывшей первой резиденции Юрия Гагарина нужно открыть музей космонавтики.
У нас ведь не сохранило даже мемориальной комнаты Гагарина. Там, где он провел первую ночь после полета, и там, где он делал первый свой доклад о полете человека в космос, ведь ничего не сохранилось, хотя дом этот остался.
Сегодня о пребывании Юрия Гагарина на Самарской земле 12 апреля 1961 года можно узнать лишь из экспозиции музея космонавтики местного аэрокосмического университета.
Доктор технических наук Георгий Катес в 60-е годы входил в отряд космонавтов как руководитель научной программы и близко знал Юрия Гагарина. Вот его воспоминания о Гагарине, каким он парнем был сразу после полета.
Он не изменился. Он только стал, может быть, более общительный и более открытый. Он понял, что он, конечно, слово нехорошее, серенький, но, в общем, то, что он действительно, в общем-то, еще серенький был. Ну, что, так сказать, это провинциальный мальчишка, в общем, ну, хоть он летчик там и так далее. Особого интеллекта-то у него не было в тот момент. Но вот когда он осознал, что на него легла вот такая глобальная обязанность быть первым космонавтом Земли, он это осознал и правильно понял. Он понял, что ему нужно учиться непрерывно всегда и везде. Я его наблюдал сразу после полета. Он был тогда немножко, конечно, ну, ошарашенный, что ли. Но он быстро очень вошел вот в эту роль всеобщего любимца и совершенно правильно ее исполнял. У многих там было, между прочим, зазнайство, там даже хамство некоторые. Вот этим здесь даже не пахло. Он был абсолютно внутренний порядочный человек. Мы отдыхали вместе вот в Сочи. Там мы однажды с ним поехали в город просто. Зашли в ресторан, пообедать захотели. И там какая-то женщина, пожилая, ну, типа колхозница, подошла к нему и как-то обомлела, когда он ее пригласил сесть. А потом они начали говорить, и все у них как-то получилось. Ну, как будто это человек ее среды, с которым она могла общаться, поделиться там и так далее. Ну, почти весь обед вот они и проговорили таким образом. Хотя там желающих было довольно много пообщаться с ним. А вот чувство превосходства он никогда не проявлял ни в чем и ни при каких обстоятельствах.
Сейчас вряд ли кто-нибудь найдется, кто мог бы высказаться о нем либо негативно, либо просто как-то безразлично. Если он для кого что-то делал, так только добро.
В Оренбурге есть люди, которые знали Гагарина еще до полета в космос. Первый космонавт планеты закончил в Оренбурге училище военных летчиков, рассказывает Татьяна Морозова.
Музей космонавтики, как и школа юных космонавтов, основанные 40 лет назад, держится на чистом энтузиазме директора музея Валерия Лежнина и директора школы однокурсника Юрия Гагарина Анатолия Быкова.
Наше поколение энтузиастов уйдет, а вот преемников нет. А ведь в нашем музее экспонатов очень драгоценных много, исторических. Ведь история космонавтики начиналась с нашего училища. Ну, первый космонавт. Это же надо как-то ценить.
Есть в Оренбурге еще квартира музея жены Гагарина Валентины Горячевой на улице Чичерина, 35. Жительницы этого дома Надежда Михайловна и Елизавета Ивановна очень хорошо помнят и Юрия Гагарина, и его жену Валентину.
У меня даже карточки ее есть.
Помним мы ее хорошо. Как же не помню. Она не хотела за него выходить. Еще нож гнула. Да,
это я не знаю.
Валька, да.
И Гагарина вы видели, да?
Да. Хороший парень был. Всегда улыбался, смеялся. Он уже слетал, и прилетели они где-то летом к матери. Ну вот сюда не успели они приехать, откуда народ узнал, как все начали лезть и начали кричать: «Гагарин, выгляни в окно!» А он там умывался. Ему говорят, а он говорит: «Я так устал от народа».
Сейчас аж целых две мемориальные таблички оповещают всех о том, что в 1957 году в этом доме жила семья первого космонавта. Только вот не было и нет до сих пор в этом доме ни газа, ни ванной. И живет Надежда Михайловна в мемориальном доме всю свою жизнь, более 80 лет, безо всяких удобств. И все же Гагарина в Оренбурге помнят. Его имя дано самому широкому проспекту города. Даже среди обычных прохожих обязательно найдется кто-то, кто помнит Гагарина.
Я как раз училась тогда, когда учился он. Выпускной, когда был, я тоже там была. А потом Москва, по Москве, знаю, встречала тогда. Прилетел, я была в это время в Москве.
Здание училища с барельефом Гагарина расположено на набережной Урала, самом любимом месте прогулок горожан. Тут они наблюдают за ледоходом, который обычно и бывает как раз на день космонавтики, 12 апреля. Гагарин для оренбуржцев – это весна, любовь и юность.
В городе Омске живет человек, который близко знал Юрия Гагарина еще подростком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская.
Только на следующий день после известия о полете Гагарина Леонид Романов узнал, что первый космонавт планеты – тот самый Юрка Гагарин, который жил с ним в одной комнате студенческого общежития.
Вот когда объявили, буквально все аудитории в институте взорвались, все выскочили и чуть ли не обнимают друг друга. Ну, майор Гагарин, майор Гагарин. Гагарин – звучная фамилия, достаточно нередкая. Я на следующий день прихожу на работу, заскакиваю к ребятам техотдел. Они говорят: «Так ты же тоже кончал саратовский техникум? Ты Гагарина не знаешь?» Я говорю: «Как не знаю? Юрку?» Говорит: «Да, Юрий Гагарин. Ну-ка, давайте в газету». Говорит: «Да, конечно, Юрка».
Юрий Гагарин играл в баскетбол, отлично учился и успевал вместе с другими подрабатывать грузчиком. «Стипендии не хватало», — вспоминает Леонид Филиппович.
Вот Гагарин приходит после разгрузки цемента. Вся спина была в мелких кровоподтеках. Просто сплошная ссадина. Жара. Подтечет, цемент впитывается, а потом мешки по спинке-то и лозят. Вначале это не чувствуется, а потом хоть и больно, все равно надо доработать, никуда не денешься. Контракт подписан, баржу надо разгрузить, чтобы деньги получить.
Как рассказывает Леонид Романов, будущие мастера профтехобразования не раз пытались искоренить мат. Решить эту проблему им удалось весьма своеобразно.
Раза два-три давали обещание: «Прекратим, прекратим». Но решили дать клятву. Написали текст присяги. Порохняй Виктор тоже в одной комнате жил, и Юрка Гагарин. Клянемся там изгнать из речи мат и так далее. И кто нарушит эту присягу, пусть спухнет его голова от щелбанов своих товарищей. Кто отругается, значит, все бросаются, начинают ему по щелчку. Ну, мат, как говорится, изгнали из своей речи. Практически. Что касается Гагарина, не потому, что там хочется сказать, что хороший Гагарин, а я просто не помню, чтобы его били, вот честно. Или он мало находился среди нас, только поздно приходил со спортзала, или взял под контроль свое поведение и свою речь.
Для всех бывших однокурсников смерть Гагарина остается нераскрытой тайной. Друзья пришли к выводу: Юрий Гагарин не мог сам погибнуть.
Разговоры доходили, что Гагарин очень часто и, может быть, где-то и злоупотреблял вот в разговорах то, что отмечал особые заслуги Хрущева в развитии космонавтики. И прямо там они называли, что отцом русской космонавтики практически является Никита Сергеевич Хрущев. А когда пришел Леонид Ильич Брежнев, и некоторые программы вроде бы стали сокращаться, недостаточно выделять стали средств на развитие программ, чтобы опередить американцев и первым высадиться на Луну. По-видимому, устное предупреждение не возымели действия, и спецслужбы решили прибегнуть, как говорится: нет человека, нет проблемы. Вот Гагарину предупредили, что они вместе с полковником Серегиным должны предстать на завтра по случаю присвоения присвоение им очередных воинских званий генерала. Ну, кто-то Гагарину подсказал, что неплохо бы сбросить вес, у него жирок появился. А лучшим способом сбросить вес это было полетать на сверхзвуке. На следующий день была нелетная погода. Серегин запрещал ему. Гагарин настаивал, говорит, тогда и я с тобой полечу. Разделю риск. Ну и полетели. Итог мы с вами знаем. Потом были публикации экспертов, что вот им не хватило там сколько-то секунд или доли секунд выйти из пике. Но все это, мне кажется, задним числом прячутся концы в воду. И еще один факт подтверждение этого, что до своей гибели он в течение достаточно длительного периода не уезжал за границу. Значит, его не пускали. Хотя приглашений наверняка первому космонавту было достаточно.
Доктор технических наук Георгий Катыс, близко знавший космонавта номер один, так говорит о причинах гибели Юрия Гагарина.
Только одно можно сказать, что то, что он не катапультировался, это его характеризовало. Там ведь самолетик-то был, прямо скажем, вшивенький, у Тимик-15. Первый летчик сидит, а второй обучаемый. Вот мне лично тот, который меня возил, сказал, вот у тебя ручка здесь, так ты ее, бога ради, не нажимай, потому что тебя вышибет катапультирование. А после этого я погибну, потому что катапультироваться я уже не смогу. Самолет сразу теряет полетные свойства, там что-то с аэродинамикой, и это все уже. Это всем было известно. Вот такой самолетик был странный. Значит, выкидываться должен первый, а потом второй, только так. Версия такая, что, значит, этот Серегин, с сердцем все это у него случилось, он провис, наверное, и навалился на штурвал, это начало пикировать. Ну, а Юрка не решился все-таки выскочить оттуда. Он думал, что как-нибудь тот в себя придет, может быть, черт его знает. Но тут много всяких, так сказать, вариантов, какие там могли быть. Я ни за одну версию не ручаюсь. А комиссия так ничего членораздельного-то не сказала, между прочим.
Узнать же о гибели Гагарина Георгию Петровичу пришлось в кабинете Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу.
Вдруг звонок раздался, и он трубку взял, сказал «да», и молча слушал. И побледнел. И потом он мне говорит, я с тобой больше говорить не смогу. Кажется, Юра разбился. Мне нужно идти срочно к главкому. И выходя, он как-то так сказал, ну что ж мне теперь, стреляться, что ли? И ушел. Вот такого я его больше никогда, ни до, ни после не видел. Этого Каманина. Все, человек был жесткий довольно, агрессивный такой. А здесь он как-то весь провис. И вот так фраза, ну что ж мне теперь, стреляться, что ли? Вот такой был финал у Юры.
В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторой луна, и плывет невесомым десантом неоконченная тишина. Я над краем стола наклоняюсь, словно в пропасть без края гляжу. Улыбаюсь я и удивляюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты, лунный глобус застыл на столе, и соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле.
Далеко от Москвы. Юрий Гагарин – русский народный герой.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска. Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Юрий Гагарин, русский народный герой.
Захолустный городишко Гжатск своим процветанием в советские времена обязан всего лишь одному человеку – Юрию Гагарину. Вопреки широко распространенному мифу, первый космонавт вовсе не был безвольным свадебным генералом. За неполные 7 лет, что выпало ему прожить после исторического полета в космос, Гагарин превратился из простого улыбчивого парня в крупного общественного деятеля. Мало кто сейчас знает, что именно Гагарин стоял у истоков движения всесоюзных студенческих стройотрядов. Благодаря его поддержке именно Гжатск, с 1968 года переименованный в Гагарин, стал столицей этого движения. В Гагарине работал самый большой интернациональный стройотряд. После гибели Юрия Гагарина в течение 2 пятилеток Совмин СССР дважды принимал постановление о развитии города Гагарина, мемориального города первого космонавта планеты. И в наши дни все в Гагарине напоминает о человеке, чье имя теперь носит город. Памятник в центре, гостиница «Космос» и одноименный кинотеатр, мемориальный музей и бюст космонавта около него. Музей находится в доме, который в начале 80-х годов правительство подарило матери Юрия Гагарина Анне Тимофеевне. Там она и жила до самой своей смерти. Еще живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной, и в неформальной обстановке. Общее мнение, несмотря на беспрецедентную популярность, теперь бы это назвали «звездный статус», Гагарин был простым и доступным человеком. Он любил охоту, не упускал возможности сыграть в футбол и мог запросто, если это позволял жесткий распорядок, пропустить рюмку-другую с приятелями. Если это было в его силах, он помогал в решении бытовых проблем даже совершенно незнакомым людям. И, разумеется, хотя это и покажется штампом, все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку. Редчайший в истории случай, когда мифический герой полностью похож на себя в жизни. В наши дни, когда рухнули многие мифы, а герои прошлого уходят в забвение, о Гагарине помнят. Каждый год 12 апреля в Смоленске у бюста космонавта на проспекте его имени собирается небольшой митинг. В марте в Гагарине проходят ежегодные гагаринские чтения, посвященные различным научным вопросам освоения космического пространства. Гагаринские премии, унаследованные от комсомола, вручают теперь смоленским школьникам, добившимся больших учебных и научных успехов. А для российских и иностранных туристов, посещающих Смоленскую область, приготовлены специальные экскурсии по гагаринским местам, венчающиеся обедом с родственниками космонавта.
«Поверх барьеров». Юрий Гагарин, русский народный герой. Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 29 апреля 2003 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Юрий Гагарин – русский народный герой.
Пусть звезды опять нам назначат свидание. Мы слышим разряды космических юг. Ты с нами идешь на задание. Испытанный друг, ты с нами идешь на задание. Первый верный испытанный друг.
Вскоре после полета в космос Гагарин посетил Калугу, родной город Константина Циолковского, отца русской космонавтики. Рассказывает Алексей Собачкин.
Юрий Гагарин впервые приехал в Калугу 13 июня 1961 года. Это был официальный визит. Мало того, это был первый официальный визит в жизни Гагарина. В тот день произошло знаменательное для Калуги событие. Гагарин заложил символический камень в основание музея космонавтики, говорит главный хранитель музея Людмила Кутузова.
Гагарин вытащил пятак из кармана
И на счастье заложил фундамент будущего музея Пятак. Когда спустя 3 года стали поднимать и начинали уже закладывать фундамент, и когда строители пришли и стали раскапывать это, Пятак этот нашли и принесли к нам фонды. И Пятак этот хранится, самый настоящий гагаринский.
В запасниках музея космонавтики хранится мастерок, которым работал Гагарин. А еще в фондах музея есть реликвия – планшетка первого космонавта, на которой он во время космического полета делал записи карандашом. Почерк корявый, некоторые слова написаны неразборчиво. Это неудивительно, ведь Гагарин во время полета находился в скафандре. Мне удалось прочитать следующее. 9:42. Влетели. Самочувствие хорошее. Слышу амурские волны. Связи с землей нет. Еще в витрине копия письма Гагарина директору Калужского стекольного завода. Рабочий этого предприятия Миронов как-то написал Гагарину, что он нуждается в улучшении жилищных условий. Гагарин обратился к заводскому начальству. «Прошу разобрать письмо Миронова, чтобы помочь в обмене квартиры». Конец цитаты. Просьбу космонавта уважили. Когда Гагарин просил, ему никогда не отказывали. Рассказывает Галина Кутузова.
Когда музей наш строился, Гагарин очень помог. Нужен был алюминий. Завод на Урале задерживал отправку. Обратились к Гагарину, и Гагарин своим письмом ускорил доставку вот этого алюминия.
Во время первого приезда в Калугу из-за множества официальных мероприятий Гагарину не удалось посетить дом-музей Циолковского. Правда, он написал записку Марии Константиновне, дочери великого ученого. Ей тогда было много лет, она болела. Гагарин желал ей здоровья и обещал приехать. Слово свое он сдержал, говорит правнучка Константина Циолковского, директор дома-музея Елена Тимошенкова.
В 1964-м он приехал неофициально, с группой друзей. И приехал сразу в дом к Марии Константиновне. Они долго беседовали. Она ему подарила несколько работ Константина Эдуардовича. Был теплый разговор. Я его видела, ну, что там, сколько мне было, 7-8 лет. То есть мы в стороночке с братом стояли, нам сказали, вот, Юрий Александрович, это Циолковята. Руку пожал, и вообще мы этим безумно перед друзьями, там, перед одноклассниками гордились, потому что Гагарин это было что-то вообще невероятно высокое, невероятно что-то знаменитое, чего вот земной человек тут же перестает понимать.
Незадолго до приезда Гагарин прислал дому-музею в подарок настенные часы. Их повесили рядом с часами Циолковского.
Когда спустя 3 года Юрий Алексеевич приехал, сел писать отзыв, и вдруг одновременно забили вот одни часы и вторые. Говорят, что он вообще растроган был. Потом написал, для нас, космонавтов, пророческие слова Циолковского о покорении космоса всегда будут в программе.
Калуга притягивала Гагарина не только потому, что здесь жил Циолковский. У жены космонавта Валентины здесь была дальняя родня, семья Жолобовых. Гагарины несколько раз к ним приезжали, то на свадьбу, то просто так, погостить. Из старшего поколения семьи дожила до наших дней Галина Жолобова. Ей сейчас 80 лет, чувствует себя неважно, и ей не до воспоминаний. Но есть опубликованные мемуары, в том числе и о частной жизни Гагарина. Например, о том, как он в Калужских лесах охотился на лося в ноябре 1967 года. Космонавты во время этой забавы берегли как зеницу ока, не дай бог, какое несчастье случится. Но егеря свое дело знали хорошо, выгнали Сахатова Гагарину прямо под выстрел. Затем в охотничьем домике неподалеку от деревни Черкасово было застолье, во время которого Гагарин с друзьями пел частушки. В выражениях не стеснялись. Первый космический полет на всех произвел огромное впечатление. В 40 километрах от Калуги, в городке Кондрово, живет человек, которого хорошо знают в художественной среде области. Это художник-космист Александр Голубев.
Я родился на заре космической эры, и мне было 5 лет, но помню достаточно хорошо. Даже в нашем маленьком городе люди радостно поздравляли друг друга. Постоянно такая мажорная музыка играла. Все были просто даже влюблены в него, в этого простого русского парня.
Для Александра Голубева космическая тема стала главной в художественном творчестве.
Примерно 20 лет назад я познакомился с внуком Циолковского Владимиром Ефимовичем Киселевым, который предоставил мне малоизвестные произведения Циолковского. Главное, я считаю, в творчестве Циолковского – это философская тема, философское освоение космического пространства.
Ко всему, что происходит в космосе, у художника личные отношения. Неудачные запуски российских аппаратов к Марсу, ликвидацию орбитальной станции «Мир» он переживал тяжело.
Я рад хотя бы тому, что вот в 2007 году готовится проект освоения Фобоса. Аппарат летит на Фобос, берет там грунт и возвращает его на Землю. Это весьма-весьма смелый проект, который позволит отечественной космонавтике выйти на прежнее ведущее место в мире.
На душе и легко, и тревожно мы достигли чудесной поры. Невозможное стало возможным, нам открылись иные миры. Только б мы их пределов достичь не смогли, если б сердцем не слышали голос вдали.
Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
Мальчиком Юрий Гагарин учился в подмосковном городе Люберцы в профтехучилище, приобрел специальность формовщика-литейщика. Профтехучилище, теперь лицей, сохранилось, стоит на центральной Люберецкой улице, рассказывает Михаил Соленков.
В лице есть музей Юрия Гагарина. Мы поднимаемся на 4-й этаж с директором музея Евгенией Быковой, которая показывает самые ценные экспонаты.
Здесь вот за этой партой сидел Юрий Алексеевич Гагарин. Когда он к нам приезжал, то вот здесь вот у нас написано «Оля». А он как раз в это время дружил с Олей Гавриловой, когда здесь учился. И он и говорит, это неужели я написал, что вот здесь Оля Гавриловой?
Да, но тут не только Оля Г, тут еще Лена,
здесь,
Катя.
Понимаете, здесь, к сожалению, на экскурсии очень много приходит. И вот пока я там не вижу, обязательно кто-то что-то нам пишет. А не то, что там вот он писал, конечно. После вот встречи с учащимися, с сотрудниками, посещения музея, он дарит в дар вот этот свой тренировочный костюм-скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле.
С 71-го года в лицее существует традиция. Лучших учеников перед Днем космонавтики принимают в Гагаринцы. Что нужно сделать, чтобы гагаринцем стать? Какие испытания нужно пройти?
Испытания, во-первых, нужно учиться хорошо, только на 4-5. Активно участвовать в общественной жизни училища, заниматься спортом, заниматься самодеятельностью и вообще активно участвовать во всех мероприятиях, которые у нас здесь проводятся. Они должны альбомы сделать, вот космическая викторина мы проводим. Вот эти ребята все, они дают на сцене клятву жить и учиться по-гагарински. И вот это звучит клятва, и потом космонавты их поздравляют и вручают вот эти удостоверения.
Клятву прочитал учащийся второго курса лицея Игорь Бобков.
Я, учащийся профессионального литехнического лицея номер 10 имени первого в мире покорителя космоса Юрия Алексеевича Гагарина, участвую в соревновании за присвоение почетного звания гагаринец, торжественно клянусь дорожить званием гагаринец, вырабатывать в себе волю, смелость, стойкость, учиться военному делу. Для меня нет выше цели, чем служить родному народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
Гагарин родился в Смоленской области, в деревне под городом Гжатск. Город давно переименован в Гагарин. Рассказывает наш смоленский корреспондент Григорий Пернавский.
Захолустный городишко Гжатск своим процветанием в советские времена обязан всего лишь одному человеку – Юрию Гагарину. Вопреки широко распространенному мифу, первый космонавт вовсе не был безвольным свадебным генералом. За неполные 7 лет, что выпало ему прожить после исторического полета в космос, Гагарин превратился из простого улыбчивого парня в крупного общественного деятеля. Мало кто сейчас знает, что именно Гагарин стоял у истоков движения всесоюзных студенческих стройотрядов. Благодаря его поддержке именно Гжатск, с 1968 года переименованный в Гагарин, стал столицей этого движения. В Гагарине работал самый большой интернациональный стройотряд. После гибели Юрия Гагарина в течение 2 пятилеток Совмин СССР дважды принимал постановление о развитии города Гагарина, мемориального города первого космонавта планеты. И в наши дни все в Гагарине напоминает о человеке, чье имя теперь носит город. Памятник в центре гостиницы, космос и одноименный кинотеатр, мемориальный музей и бюст космонавта около него. Музей находится в доме, который в начале 80-х годов правительство подарило матери Юрия Гагарина Анне Тимофеевне. Там она и жила до самой своей смерти. Еще живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной, и в неформальной обстановке. Общее мнение, несмотря на беспрецедентную популярность, теперь бы это назвали «звездный статус», Гагарин был простым и доступным человеком. Он любил охоту, не упускал возможности сыграть в футбол и мог запросто, если это позволял жесткий распорядок, пропустить рюмку-другую с приятелями. Если это было в его силах, он помогал в решении бытовых проблем даже совершенно незнакомым людям. И, разумеется, хотя это и покажется штампом, все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку. Редчайший в истории случай, когда мифический герой полностью похож на себя в жизни. В наши дни, когда рухнули многие мифы, а герои прошлого уходят в забвение, о Гагарине помнят. Каждый год 12 апреля в Смоленске у бюста космонавта на проспекте его имени собирается небольшой митинг. В марте в Гагарине проходят ежегодные гагаринские чтения, посвященные различным научным вопросам освоения космического пространства. Гагаринские премии, унаследованные от комсомола, вручают теперь смоленским школьникам, добившимся больших учебных и научных успехов. А для российских и иностранных туристов, посещающих Смоленскую область, приготовлены специальные экскурсии по гагаринским местам, венчающиеся обедом с родственниками космонавта.
На карте России есть город Гагарин и есть город Королёв, который носит имя легендарного генерального конструктора, из воспоминаний профессора Георгия Катеса.
Этот человек был весьма сложный, прямо скажем, Силипович. Он ни понебратства особенно не любил, поверхностных личностей, но не любил к себе приближать. Он осознал, что Гагарин — это самородок. У него с Гагарином были такие отношения, как буквально с родным сыном. Он просто его любил. Юра, причем, никогда не пользовался этим, никаких себе выходок экстравагантных не позволял. Он всегда очень почтительно относился к Кириполовичу и уважал его как очень большого ученого.
Город Королёв расположен совсем недалеко от Москвы. Наш корреспондент Максим Ярошевский встретился с его молодыми жителями.
В этом городе даже не так важна у нас фигура Гагарина. Гораздо больше, так скажем, культ личности Королёва именно. Гагарин, он и так сам по себе звезда. Королёв, он наша, именно наша звездочка такая.
Это Ольга Нестерова. Ей 17 лет, учится в одном из лицеев Королёва. А вот что рассказывает о городе 20-летний студент-журналист Антон Филинский.
Его переименовали из Калининграда в город Королёв. Всесоюзный дедушка, да, у нас, по-моему, был Калинин. В честь него назвали город Калининградом. Впоследствии, так как Королёв, наш великий академик, все-таки оказал большее влияние на развитие науки и т.д. и т.п., его переименовали в Королёв. И не так давно он получил статус наукограда. Была поставлена на въезде в город огромная ракета, находка, видимо, для западных шпионов. Меня Королёв всегда поражал, потому что вроде бы и не Москва, то есть порой стоишь в пробке по часу, едешь домой часа два, то есть, в принципе, далеко-далеко от Москвы, а приезжаешь в Королёв, понимаешь, что ты в Москве. Те же самые кабаки, единственное, что там нет Спартака и Динамо, но в свое время, насколько я помню, была очень пафосная команда в городе по хоккею с мячом. А в остальном город как город, 20, если я ничего не путаю, школ, 2 больницы, 1 стоматологическая поликлиника, мэрия, ну и, разумеется, как данность, потому что Королёв наукоград, по-моему, 3 или 4 предприятия НИИ, научный институт, в котором, кстати, работала моя матушка, который выпускал различные части для двигателей и космических ракет. РКК «Энергия», КБ «Химаш». Изначально, лет 15, наверное, назад, города Королёв, насколько я знаю, тогдашнего Калининграда на карте не было. То есть город был полностью закрыт, как какой-нибудь «Арзамас-16», что-то вроде этого. Потом уже въезд открыли. Ну, разумеется, до сих пор большая часть взрослого населения работает именно на космических предприятиях. В городе находится ЦУП, опять же. Я раза 3 там был, пару раз школьные экскурсии. Ну, разумеется, плотный контроль, охрана. И, кстати, когда один раз я был, действительно выходили на связь с космонавтами. Большой зал, в котором стоят очень много компьютеров. Суетятся люди, там кто-то в халатах, кто-то в костюмах. Высоченный потолок и экран во всю стену. Вот, изображения космонавта, насколько я помню, не было, как это иногда показывают в телевизор. Но голоса были слышны, то есть как там у вас там на орбите. Ну, разумеется, когда мы были в школе, были такими воришками, и поэтому кто-то периодически что-то оттуда, брошюрку там или еще что-нибудь, уводили.
Здесь часто проводятся такие космические так называемые олимпиады, к нам приезжают из Америки, из Англии, и мы так просто уже привыкли ко всем этим, там, РКК «Энергия», какие-то космические компании, ну и ракет стоит вначале. Мы к этому привыкли, а так вообще это, наверное, действительно бросается в глаза, что вот все на космосе.
Говорила Ольга Нестерова, продолжает Антон Филинский.
Парень из параллельного класса, у него отец работал, что-то связанное с космосом, рассказывал, что все наши вот эти орбитальные комплексы летают на клею. Грубо говоря, там какие-то части друг к другу крепятся не какими-то болтами из титановых сплавов, а каким-то клеем. То есть супер-мега крепким, но клеем. Может быть, слухи, конечно, но таких вот интересных историй очень много. Сейчас там... По сравнению с тем, что было, конечно, развал. Ну, понятно, зарплату сейчас мало кому платят вовремя. Там пропускная система, кто хочет, тот и заходит. Работать некому, люди бегут на самом деле. Потому что, ну а что там светит? 4000 в месяц человеку, который всю жизнь посвятил науке. НИИ, который находится при выезде из города, он давно уже, в принципе, развален.
Несмотря на конец славной эпохи космической промышленности, молодые люди ощущают, что живут в необычном городе, говорят Василий Горячев и Антон Филинский.
На каком-то подсознательном уровне гордость, конечно, есть. Начинаешь думать, там какие-то бесконечные военные конфликты по всей планете, и думаешь, вот начинается война, куда долбанут? В ЦУП. Именно такой вот привязанности космос, там памятники Королеву, там бюсты Гагарина, такого, конечно, нету. Ну, какая-то привязанность есть, но в большинстве своем она, конечно, идет не от космоса. Здесь все свои как-то по-семейному, на самом деле по-семейному.
Ощущение, что я живу в городе, который непосредственно отношение имеет к космонавтике, у меня присутствует постоянно. У моих друзей, родители непосредственно с этим связаны. И вот эти вот постоянные рассказы... Я сам не был в ЦУПе. Но я уже слышал, я его себе мысленно представляю. Я там уже фактически побывал. Мне, правда, это безумно интересно, как это все получается. Механизм движения вот этого маленького космоса в нашем городе, который потом перерастает в огромный космос. И я это ощущаю.
Ну, я горд своему городу. Хотя прожил здесь всего 4 года. У меня даже, может быть... Ну, что-то типа королевского расизма развивается. Честно, я фанат своего города.
Технический директор Московского бюро «Радио Свобода» радиоинженер Илья Точкин приезжал в город Королев по долгу прежней службы «Космическая связь». Он так вспоминает свои визиты в город в начале 80-х.
Конечно, масса секретов. То есть человек, который там находится и имеет доступ в одно здание, он не имеет доступ в другое здание. Никогда не узнает о том, что там делается. Я однажды совещался в кабинете Королева. Это как в церковь сходить. Как выглядит кабинет Сталина, вот кремлевский. Вот примерно так выглядит. Ну, это 50-х годов дизайн. Ореховые панели, не ореховые панели. Ну, дерево сукно. Там есть стол для совещаний, здоровый такой. Ну, побольше бильярдного, в общем. А сейфа там, по-моему, как раз нет. Все это предприятие, это один большой сейф. Портрет Ленина там висел портрет Королева.
Русский миф о космосе, несмотря на утраченный страной статус сверхдержавы, продолжает тревожить умы людей. Любовь Чижова побывала в московском планетарии и говорила с его директором Игорем Микитасовым.
Стоял у нас на стройплощадке елка. Вот была легенда, что все как раз космонавты, перед тем, как улететь, одни из последних вечеров на Земле, они проводили под этой елкой там эти последние поцелуи со своими любимыми. Все космонавты абсолютно здесь обучались, потому что в Звездном городке не так давно был построен свой планетарий, вплоть до Юрия Гагарина, Титова, они все здесь инкогнито, в сопровождении Комитета госбезопасности, в ночное время, когда все уходили, они учились звездной навигации. День космонавтики, сейчас это уже для современных людей становится звуком каким-то. Наша задача, чтобы это перестало быть звуком. У нас огромные тесные связи со Звездным городком. Я думаю, что уже без КГБ, но будущие космонавты все-таки будут приходить в планетарий. Звезды далеко ездить. Мне, например, обидно за страну то, что мы там станцию «Мир» потеряли. Объективно, субъективно, другой вопрос. Но то, что мы, будучи первыми, сейчас, мягко говоря, не на лидирующих ролях, то, что американцы занимают лидирующие места. Потому что отношения 2000-3000 планетариев против 50. Естественно, что у них и астронавтов будет больше, и астрономов, и просто людей, которые смотрят на небо.
итоги русской космической эпопеи подводит наш коллега Петр Вайль.
Первый человек в космосе Юрий Гагарин почти сразу оторвался от своего человеческого существа, сделавшись не просто мифологической фигурой, но и больше того, именем нарицательным. Евтушенко мог о хоккеисте Боброве написать «Гагарин шайбы на Руси», и было ясно, что речь не столько о первопроходстве, сколько об очень высоком качестве, превосходной степени вообще. На том уровне сознания закрепился весь сюжет освоения космоса. Это был род высшей человеческой деятельности. Если подросток начала 60-х не мечтал стать космонавтом, то скорее от того, что не всякому позволено было о таком мечтать. В самих образах космонавтов причудливо смешались народные запросы и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями из соседнего двора. С другой, их окружала таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа. Их начисто лишили даже подобия недостатков. И следует удивляться тому, что первым взлетел человек с дворянской фамилией Гагарин, а вторым с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось лучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин утер нос своим однофамильцам-князьям, а Титова отец назвал в честь пушкинского героя. Существовала даже особая мифология второго в мире космонавта. С Гагарином все ясно. Он с его плакатной улыбкой служил визитной карточкой, парадным портретом того, что тогда казалось прорывом на всех фронтах. Задумчивый, сдержанный, начитанный Титов стал кумиром интеллигентов. Гагаринский задор подкреплялся интеллектом. Такой союз выглядел куда более нерешимым, чем тот из советского гимна. Кончина космонавта номер 2 в последний год 20 века поставила грустную и логичную точку в одной из самых красивых и обманчивых иллюзий ушедшего столетия. Время показало беспочвенность связанных с полетами надежд. По крайней мере, на той одной шестой суше, которая превратилась в одну седьмую, а еще до того проиграла и космическую гонку. Это дело вообще превратилось в профессиональное занятие, утратив и романтический ореол, и ту социальную нагрузку, которую на него напрасно возлагали. Другая эпоха, другая страна. В последние годы космические новости сместились к концу телевыпусков и на третьи полосы газет. Только катастрофа или ее опасность выводит космос на прежние места. Так у какого-нибудь Гондураса есть шанс попасть в заголовки только в связи с землетрясением. Интерес к космосу упал еще и с падением остроты политического противостояния Соединенных Штатов и СССР, когда космос был метафорой военно-технической мощи, мирным ее эквивалентом. Кто выше взлетит, тот сильнее ударит. Но важнее утрата доверия к рациональному, научному знанию и его практической пользе. Американский президент Джонсон в 60-е сказал, «Если мы способны послать человека на Луну, то можем помочь старушке с пенсией». Оказалось, что такой прямой зависимости нет. По крайней мере, если не в Штатах, то в державе соперницы. Стало ясно, что полеты, согласно законам физики, проходят действительно в безвоздушном пространстве. Космос космосом, а старушки старушками.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Юрий Гагарин. Русский народный герой. Передачу подготовила и провела Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
Как будто правда, что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он. Добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон. Ему светло, и ей поется жизнь. Била-била, да.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.